уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами Леонид Радзиховский, журналист, публицист. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Давайте с чего начнем?
С чего прикажете?
Да, вот есть Мария Бутина, которая признает себя в подрывной деятельности в Соединенных Штатах Америки, и вы тоже наверняка так следите за этим процессом, не знаю, насколько внимательно, но с интересом наверняка.
Далась вам эта Бутина, ну какая-то...
Я говорю, секундочку, гражданка Российской Федерации, ну, сидит, томится в застенках в Соединенных Штатах Америки, в царстве, в империи зла, а мы что же, будем как-то смотреть на это просто так безучастно? Так?
А что у нас мало томится граждан Российской Федерации здесь?
Неважно, Леонид Александрович, а то наши, а то там,
здесь... Наши? Везде наши, что здесь, что там. Вот, допустим, Пономарев томится, постарше Бутиной будет, и условия, говорят, паршивые.
Но он скоро выйдет уже, Леонид Александрович.
Так и она скоро выйдет, как я понимаю.
Не факт. Не факт? Не факт, не знаю, не уверен. Так что это?
Да ничего, это она же. Ну, она признала, значит, свою вину, но само по себе признание, как известно, не является таким уж строгим доказательством.
Ну,
ее вины.
Смотря в какую эпоху рассматривать это признание.
Да, в общем-то, понятно, что в 30-е годы, кстати, у нас существует миф в России, что мы родина слонов. То есть, что идея, что признание это
царица
есть.
Доказательств.
Да, что это придумал такой плохой, злой прокурор Вышинский. Вышинский, несомненно, был преступником, тут нет ни малейших споров на эту тему, но придумал это абсолютно не он, это было общеизвестное по тем временам. Положение такое же общеизвестное, как сейчас положение о том, что признание не является царицей доказательств и не является исчерпывающим, по крайней мере, доказательством. Ну вот, призналась, будет суд, я так понимаю, суд все-таки состязательный, у нее там адвокаты будут. Вот, поэтому, по-видимому, ее, как говорят, депортируют сюда, на свободу с чистой совестью. Вообще, это довольно пикантно, что... Она у нас чуть не национальная героиня, между тем, по кодексу, опять же, Советскому кодексу, она предатель, чистый, стопроцентный предатель, потому что советский военнопленный, советский офицер, советский разведчик, разведчик особенно, да и просто советский гражданин, попав к врагам, должен был стоять насмерть, как там, ну, кто у нас стоял насмерть? Олег Кошевой. Как генерал Карбышев. Нет, не было и все. А советский человек, который раскололся, признал, подставил а. родину, которая его послала, б. конкретного офицера или не офицера, а чиновника, который его послал. В данном случае это зампредседателя Совета Федерации Торшин, по-моему.
Александр Порфирьевич, да.
Вот. Подставил третье и самое, может быть, неприятное. Американца, который с нами связан, это предатель, стопроцентный предатель. Так что Зоя Космодемьянская, вот кто главный-то у нас, никогда не сгибался. Зоя Космодемьянская, из нее никак не получается, но, как говорится в фильме «Операция И», времена нынче помягче, на вопросы надо смотреть поширше. И поэтому, хотя она сдала родину, своего куратора и своего агента, не агента, но того американца, с которым она была на связи, тем не менее она без страха и сомнения вернется домой. Никто ее, естественно, тут прессовать и преследовать за предательство не будет. Правда, я не думаю, что ее прям так героем России сделают. Вот. Но, во всяком случае, никаких неприятностей у нее не будет. Ну, вообще, все это дело, по-моему, 3 копеек не стоит. Единственное, что в нем интересно во всей этой истории, это только в контексте той кампании, которая ведется против Трампа. И хотя напрямую это Бутина, как я понимаю, никаким образом на Трампа не выходила, и даже Мюллер вроде с ней не возится.
Пока.
Пока, да. Но, тем не менее, конечно, это маленький такой крохотный кирпичик в той стенке, которую пытаются замуровать господина Трампа.
Да я единственную поправку на ветер внесу. Все-таки Торшин последнее время был заместителем председателя статс-секретаря Банка России.
То есть ах, я извиняюсь.
К Совфеду это до 15-го года он имел отношение. Сейчас уже нет, да и то, по-моему, сейчас с представкой «Экс». Это тоже можно об этом говорить. Ну, до декабря этого года он, по крайней мере, был заместителем председателя статс-секретаря Банка России. Хорошо, ну, теперь ныряем к Трампу.
Да, это маленькая крохотная часть того пазла, который складывается вокруг Трампа. Не, опять же, в плане личных обвинений Трампа, а в плане общей атмосферы антироссийской. Русские шпионы, русские, в лучшем случае, как это самое несчастное Бутина, агенты влияния, а в худшем случае просто шпионы, значит, покупатели Трампа и покупатели американских секретов. И вот чем в случае Трампа интересны, мне кажется, два аспекта. Ну, первое, естественно, чем это кончится для него. Будет импичмент, не будет импичмент. А второй аспект любопытный в плане деятельности самого Трампа. Ну, я сначала скажу тогда о втором два слова.
Да.
Значит, представьте себе, что Государственная Дума ведет расследование в отношении гражданина Путина Владимира Владимировича по обвинению его в том, что он, допустим, в бытность свою в ГДР стал тайным агентом или агентом влияния.
Ангелы Меркель.
Ну, например, немецкой разведки. Что по центральному телевидению Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев каждую неделю обливают ведром помоев Владимира Владимировича. Что общество раскололось строго пополам. Наконец, что в Государственной Думе самая большая фракция – это, допустим, коммунисты. Вопрос отнюдь не о том, о чем подумали наши бдительные слушатели. Опять нас макают носом в то, что мы не демократия, а американцы – демократия, опять нам рассказывают, что они вот такие хорошие, демократичные, а мы такие плохие, авторитарные. Вовсе нет. Об этом и рассказывать не надо, это, как говорится, медицинский факт. Вопрос совершенно в другом. Будет в этой обстановке работать активно, энергично, с одной стороны, абсолютно плюя на то, что происходит внутри страны, с другой стороны, активно отбрехиваясь от этих нападок, сможет в такой обстановке активно и энергично работать на международной и на внутренней арене Владимир Владимирович или нет? Это вопрос открытый. Я вовсе не утверждаю, что он сложит лапки, залезет под стол и будет долго хныкать и плакать. Если мы возьмем Ельцина конца 90-х, то его тоже поливали не так яростно, как Трампа сейчас поливают, но, в общем, поливали основательно. И Государственная Дума, большинство там было именно что, коммунистов. И на телевидении, хотя, в общем, была такая полуцензура, но именно что полу, и доставалось ему на орехи. И вследствие этого рейтинг его был отнюдь не такой, как у Путина, а довольно низкий, и он болел еще ко всему прочему. И все-таки он кое-как чего-то там с грехом пополам скрипел. Но было ясно, что это бреющий полет, и что ему бы только дотянуть
до аэродрома. Кое-как, но оркестром дирижировал, да?
Да, не, но оркестром он раньше дирижировал. В те времена, когда он мог принять на грудь еще литра два, наверное. А когда уже начались эти неприятности, он чекушку, я думаю, ему хватало. Но было ясно, что он на бреющем полете только доползти до аэродрома со сломанным крылом, со сбитым шасси и так далее. А Трамп, значит, активно бьется, абсолютно игнорирует как будто то, что он весь в дерьме, и его этим дерьмом заливают все гуще и гуще. Одновременно отбрехивается, активно отбрехивается, у вас фейк-ньюс, у вас то, у вас все. Это что, такой сверхчеловек? Наполеон? Владимир Ильич Ленин? Супермен? Нет. Это просто американская система, западная система, поскольку в таком же положении, как Трамп, в положении полураздавленного червяка, находится Меркель, которая уже заявила, что она уйдет до 2021 года и уже сдала партию. И при этом активно фурычит на сцене. Мэй, которая чудом избежала отставки, буквально прошла по краю, еще один миллиметр, она летит в пропасть. Макрон, которого совершенно задолбали, значит, эти самые протестующие, Опять же, вот, кстати, к вопросу о птичках.
Он под вопросом еще, да.
Да, еще, может, и додолбают. К вопросу о птичках. Представьте себе, что Тверская разобрана на кирпичи, кирпичи летят в витрины, по улицам бегают десятки тысяч, отнюдь не львов-пономаревых, которые там что-то такое бэкают-мэкают, а просто людей, которые грабят магазины, бьют витрины, жгут автомобили.
2002 год, я помню такое.
В течение одного
дня.
Одного. А тут это продолжается добрый месяц, и масштаб не тот. Чего в этой ситуации потребовало бы демократическое, либеральное, оппозиционное, непримиримое к Путину общественность? Я вам скажу, чего.
Танки.
Раздавите гадину, Владимир Владимирович. Наведите, наконец, порядок. Сколько это будет продолжаться? Владимир Владимирович, или вы введете танки...
Или вы не президент.
Или вы не президент. Абсолютно точно. Этого требовали бы, подчеркиваю, отнюдь не только ярые путинисты, это само собой разумеется. Этого требовали бы оппозиционеры. Да, мы против Путина. Да, мы против... Но погромы, разгромы, мостовая, это в голове не укладывают.
Только плитку уложили, а тут...
Да. Ну, это как раз мэрия, я не думаю, что была бы особенно против. Мэрия бы едва ли тут бунтовала. А вот жители Москвы, включая, еще раз, в десятый раз повторяю...
Включая Льва Пономарева.
Ну, про Льва не знаю, но вот про себя знаю. Я бы кричал, Владимир Владимирович, танки, только танки. Танки и немедленно. Кантемировская дивизия. Как ведут себя в парижане? Конечно, им тоже, наверное, не нравится, что бьют витрины, хотя страховые компании за это заплатят. Но они, в общем, довольно спокойны. Они к этому относятся вполне толерантно. Танков никто не вводит, а то чрезвычайное положение, о котором нам рассказывают по нашему телевидению, это случай так называемого вранья. Потому как чрезвычайное положение мы понимаем, как те самые танки, комендантский час, проверки документов и так далее. Ничего похожего во Франции нет.
Но там есть важное уточнение. Это чрезвычайное социальное и экономическое положение.
О, так это же совсем другая история. Это ж, извините, государь и милостивый государь. Это... Опять же, почему? Что Макрон? Такой про Наполеон прям? Нет. Просто у них так принято. У нас принято так, что порядок должен быть порядок. Ради бога. В студии, говорит Москва, отдельные отщепенцы могут что-то пятюкать. Это не возбраняется. У нас свобода слова. Но порядок есть порядок. А у них принято, что народ, тот самый святой народ, который любит громить магазины, воровать из этих магазинов, поджигать автомобили, который любит голосовать за президента, за его реформы, а как только реформа начинается, кричит, что этого президента надо на мыло. Вот такой французский народ. Я смею предположить, что наш народ не сильно от него отличается. В принципе, дай волю, как говорится. Мы знаем одну фразу. Русский бунт бессмысленный и беспощадный. А они знают совсем другую фразу. Народ, если правительство путем долгих злоупотреблений вызвало возмущение общества, то народ имеет право на восстание. Это не литературная цитата, а это цитата из Декларации независимости Соединенных Штатов. Вот два мира, два Шапира. Я совершенно не хочу сказать, что мы такие плохие, дикие, и отсталые, а они такие замечательные, прогрессивные. Это вопрос оценок. Я просто хочу сказать, что это две абсолютно разные системы ценностей, системы координат и системы государств. Вот и все. Если в Конституции записано право на восстание, то власть побаивается своего народа, который этим правом иногда в умеренных дозах, но вполне даже пользуется, как во Франции. Если в Конституции этого не записано, а просто написано черным по белому, что власть в Российской Федерации принадлежит нашему многонациональному народу, то вы можете этими бумажками вытирать свои ботинки.
Мы плавно перешли к нашей второй теме, День Конституции. Понятное дело, что он был уже давно, позавчера, но мы продолжаем его отмечать. 25 лет все-таки главному документу страны. Что это такое?
Ну, это такой как сейчас модно говорить, гибридный документ. Там есть правда, там есть полуправда, там есть вранье. Вот три этих блока там, значит, представлены. А, например, полуправда, это что у нас в стране социальное государство. Я, кстати, придумал для себя, по-моему, удачное определение того, что такое социальное государство, в отличие от несоциального государства. Вот сейчас в интернете такой довольно раскрученный фильм называется «Домашний арест». Угу. Смотрели?
Я еще нет, но мне все политологи как один рекомендовали.
Ну вот я присоединяюсь. «Домашний арест». Значит, там есть такая сцена, что мэр города говорит одному там чуваку, ну, такому классическому российскому гражданину, лоху терпели. А теперь, дорогой друг, Ваня, по-моему, его зовут, или Вася, возьми-ка ты, брат, и поцелуй меня в задницу.
Убить дракона, Шварц. Ну, по Шварцу дракон, да.
Поцелуй меня, не, я там хитрее. Шварц, простой человек, а тут похитрее будет. Поцелуй меня в задницу. Впрочем, говорит Вася, друг дорогой, можешь поцеловать меня через трусы. И тебе будет легче, да и мне приятнее. Черт знает, какие у тебя губы, что-то жрал последний раз. Вот когда народ целует начальство в задницу просто, это тоталитарное государство. А когда народ целует начальство через трусы, это социальное государство. Вот у нас социальное государство. Но оно социальное не только в том отношении, что мы имеем высокую привилегию целовать начальство в задницу через трусы, но и в целом ряде других аспектов. Там написано, например, действительно, бесплатная медицина, бесплатное образование. Ну, конечно, бесплатное то, которое ничего не стоит, это понятно, это минимальный набор услуг, но он есть. Это невеликая заслуга Российской Федерации, потому что это есть сейчас везде, практически во всех странах мира. Вот. Но, тем не менее, в России это, значит, тоже есть. Поэтому это полувранье. Есть статьи «Абсолютное вранье», «Чистое вранье». Ну, это, например, статья о том, что власть в Российской Федерации принадлежит многонациональному народу. Это чистое, стопроцентное вранье. То есть это даже не вранье, просто бессмысленный набор слов. Да демагогия.
Почему? Слушайте, вы рассматриваете вот как в квантовой физике. Вот здесь и сейчас. Вот так это вот работает на сегодняшний день в Российской Федерации. Ну, да. Но это не означает, что мы не можем стремиться к тому, что там написано. Что мы должны бы следовать к этому светлому идеалу государства российского, как это прописано в Конституции Российской Федерации.
Для этого надо ввести статью о праве народа на восстание. Это не значит, что это призыв к восстанию. Отнюдь нет.
Вот либералы, все время вам нужно что-нибудь в Конституции поправить. То убрать не слово нужно. Подряд, то теперь право на восстание вам
нет,
вписать.
Нет, мне не нужно.
Ну как?
Володь, я совершенно не стремлюсь, чтобы власть в России принадлежала российскому народу. Я к этому стремлюсь меньше всего на свете. Кроме того, я не либерал, должен вам сказать.
Вы этого опасаетесь?
Я этого сильно опасаю. Опасался бы. Если бы такая опасность бы существовала бы, но ее не существует. Я совершенно не либерал, я совершенно не
стремлюсь. Я прошу прощения за либерал, мне просто нужно было какой-то ярлык навесить.
Я понимаю, да. Я вам дам ярлык. Я обыватель. Нормальный российский обыватель. Я просто констатирую факт, что власть в России принадлежит российской бюрократии, как она ей принадлежала всегда, испокон веку. Что это российская бюрократия в лице государства всем командует, а народ принимает эти правила игры, что было, кстати, в этом году блестяще продемонстрировано, когда российская бюрократия приняла крайне непопулярный в России закон о пенсионной реформе. Народ чуть-чуть подергался, были надежды на царя Надежу, были челобитные, постояли на коленях перед Красным Крыльцом, царь вышел, смахнул скупую царскую слезу и сказал: «Облизнётесь, ребят, облизнётесь в следующей жизни». И народ разбрёлся по домам. Так кому принадлежит власть в Российской Федерации? Она принадлежала и будет принадлежать российской бюрократии. Бюрократия бывает разного качества. Бывает дикая, бывает просвещенная, бывает либеральная, бывает антилиберальная. Ну, а во главе бюрократии, становой хребет этой бюрократии, и основа, и стержень вертикали – это, естественно, его императорское величество, президент Российской Федерации. И вот тут есть статья, которая тоже полуправда, но которая является главной статьей нашей Конституции. Это, естественно, то, что эквивалентно в Советской Конституции 6-й статье о руководящей роли КПСС. Там была 6-я статья, а тут 6 букв. ПОДРЯД подряд. Никто не может быть президентом Российской Федерации больше 2 сроков. Подряд.
Подряд.
Соответственно, это открывает гибридную возможность для того, чтобы кто-то, кто является президентом, был руководителем Российской Федерации на данный момент 20 лет, как минимум 24 года, а вполне возможно, что и без ограничения этих сроков. Да, это вот такая гибридная монархия.
Опять конъюнктурно рассматриваем, потому что здесь и сейчас. Но тогда, когда писалась эта Конституция, вот это подряд не казалось чем-то странным.
А зачем его вписали? Просто никто не может занимать пост президента Российской Федерации больше 2 сроков. Больше 2 сроков, точка. Подряд, не подряд, с промежутком в 20 лет. Больше 2 сроков. Нет. Шахрай и Шейнис 4 руками, 4 не дрогнувшими руками вписали подряд. Зачем это излишнее слово?
Но я не могу к Шахраю в голову пролезть.
А вы его вызовете сюда. А вы с ним поговорите.
Товарищ Шахрай, будьте любезны. Вот сейчас
Сергей потом. Михайлович.
Вот. Сергей Михайлович.
Да.
Сергей Михайлович.
Шахрай, Шейнис. Ну, Шейнис уже старенький, а Шахрай еще вполне цветущий мужчина. Какая была цель?
С одним из тех людей, кто в качестве юриста работал над Конституцией, я тоже вот 12 как раз декабря беседовал, и он и спрашивал, и насчет слова «подряд», да. Стоит ли убрать его, наконец, или вписать туда идеологию, как требует консервативное.
Да, вот об этом я тоже хотел сказать.
Да. Он сказал, да нет, не нужно ничего вписывать или что-то вычеркивать. Живите давайте вот по Конституции, строго по Конституции, и все будет нормально. Тогда не будет какой-то идиосинкразии вызывать слово «подряд».
Так мы действуем строго по Конституции. Путин был президентом 2 срока, потом он ушел,
так потому что подряд нельзя. Так если бы все жили нельзя. По Конституции, тогда и к подряд придираться не было бы смысла.
Ну, это уж я не знаю. Во всяком случае, этот подряд дает возможность иметь президентский подряд в течение неограниченного... Это подряд без границ, подряд с неограниченным количеством сроков. И последний пункт, о котором вы сказали, да. Я хочу подчеркнуть. А есть пункт, где правда. Вот эти пункты там просто вранье, гибридная правда, гибридная неправда. А вот есть пункт, где пока что, во всяком случае, полная правда. Этот пункт, тоже ненавистный очень многим, о том, что в Российской Федерации нет и не может быть официальной признанной идеологии. Это правда. В Российской Федерации нет вообще никакой идеологии, ни официальной, ни неофициальной. Из телевидения доносится какое-то рычание, урчание, фырчание на тему врагов, суверенитета, особого пути, православия. Самодержавие никогда не говорят, естественно. Вот, но это урчание, фырчание, оно ничего не означает, кроме такого общей какофонии. Вот уж точно, сумбур вместо музыки. Это большое достижение, что у нас нету официально признанной никакой идеологии.
Одновременно с этим из радиоприемника все время доносится какое-то брюзжание, брюзжание.
Вот. Вот, стало быть, нет идеологии?
Нет.
Одни брюзжат, другие визжат, третьи храпят. Но в целом это, вот я говорю, это вот та какофония, которая дает возможность... Ну, вот я, например, мне не близко ни, страшно сказать, православие, ни самодержавие, и, как я вам только что докладывал, народность мне совершенно не близка. И ничего, живу. Даже чирикаю, значит, по радио, по мере сил отравляю мозги слушателей. Никто претензий не предъявляет. А была бы у нас государственная идеология, было бы у меня два варианта. Или православничать, самодержавничать, или заткнуться и рта не открывать.
Или соответствовать, или не соответствовать.
Ну, да. А сейчас нечему соответствовать, мели-мели твоя неделя. Оно, конечно, от этого трёпа ничего не меняется, поскольку он никак не связан с реальной жизнью, но трёп самоценен, поболтать тоже приятно.
Ну, отравляя мозги нашим слушателям, вы так или иначе влияете на происходящий процесс?
Нет, я влияю на их мозги, а их мозги, они сами никаким образом, ни на что влиять не могут, самый пункт первый. Власть в России не принадлежит вашим слушателям, она принадлежит совсем другим людям, которые вас, скорее всего, не слушают, а если и слушают, то на их мозги я уж точно повлиять не в состоянии.
Возмущаемся, случается, бухтим, Леонид Александрович, но так или иначе к нам вынуждены прислушиваться. Если возвращаться к той же пенсионной реформе, все те, например, пряники, которые готовились в бюджет Российской Федерации в связи вот с этой пенсионной реформой, их же все и нивелировали теми предложениями, которые поступили чуть позже. Вот для того, чтобы как-то вот это фырчание и бурчание было потише. Ну, разве не так?
Да, это моральная слабость президента Путина. Потому что если бы он абсолютно ни к чему не прислушивался, а шел бы своим путем, своей дорогою иди, полают и отстанут. Шел бы и шел, и что бы произошло? Мостовой бы разобрали. Как мы знаем, по примеру Парижа, даже это не страшно.
С нами Леонид Радзиховский, журналист и просто обыватель. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист, публицист, обыватель. Ну и сейчас я предлагаю подводить уже постепенно итоги года 2018-го. Там осталось-то две недели.
Ну да.
Ну что, три события, три персоны.
Вы знаете, вот я бы начал с персон, что интересно, что, значит, мы до сих пор выделяем персоны. Я думаю, что я этого, наверное, не увижу. Но через некоторое количество лет уже не будет никаких трех персон года. Будут, допустим, три программы года, компьютерные программы, естественно, три новых робота года, три еще каких технических штучки года. Ну, а если уж речь пойдет почему-то о людях, то, наверное, будут какие-то три группы людей, потому что вот это тренд отнюдь не этого года, естественно, а тренд нашей цивилизации, когда мы, в общем, нафиг себе не нужны. Поджимают нас отнюдь не американцы, а американцев поджимаем отнюдь не мы и не китайцы, а поджимает нас то, что мы напридумывали, всю эту механическую дребедень. И она не сегодня-завтра нас с Божьей помощью задвинет. И вообще индивидуальность героев, она как-то сильно поспала. Что, между прочим, видно еще из того, что вот если называть трех героев года, то я не могу назвать честно ни выдающихся ученых, которые сделали какие-то большие открытия в этом году. Я дилетант, естественно, но если бы они были, то мы бы о них все-таки знали. Не замечательные книги, которые поразили нас в этом году, их авторов, соответственно. Не даже искусство, там, кино, допустим, этого года. Вот как-то... А ведь эпоху-то делают не трепачи, значит, политики, так называемые, журналюги и так далее, а делают вот люди, которые двигают интеллект, властители дум, так сказать. Вот это вот. Да.
Но эти трепачи принимают решения, в том числе и за
принимают.
Нас,
Леонид Александрович. Ну, да, что? Но если брать этих трепачей, то...
Можно признать кибернетику лженаукой, например, как уже случалось в нашей истории, и взять да и откатиться куда-нибудь назад.
Володь, но это вы повторяете зады либеральной пропаганды. Слово кибернетика было признано лженаукой, а в те самые годы, когда слово кибернетика было признано философией лженаукой, у нас была очень хорошая и очень эффективная... Школа создания ВМ. Вот был такой академик Лебедев, и наши ВМ, именно в 50-е годы, были ничуть не хуже, чем американские ВМ, над которыми работали такие гениальные люди, как Джон фон Нойман, там, Шеннон и так далее, которые, кстати, ни фон Нойман, ни Шеннон себя сроду кибернетиками не называли. Кибернетика – это продажная девка империализма, это Норберт Винер, тоже там великий человек, никто не спорит. Но те, кто реально создавали компы, они, по-моему, не особо пеклись. Ну, это ладно, это другая история совершенно. Вот, если брать трепачей года, ну, Путин выпал из обоймы, потому что ничего великого в этом году Владимир Владимирович абсолютно не произвел. Он традиционно был, возглавлял мировой этот список, но сейчас я его при всем желании туда засунуть не могу. Трампа могу. Потому что Трамп ведет действительно активную политику, ругается с Китаем, и вроде как интересно, ругается довольно успешно, кстати. По крайней мере, Китай вроде бы идет на уступки. последние сведения, там эта война идет с переменным успехом, но последние сведения, что вроде бы Китай соглашается на многие американские предложения. Значит, Трампа могу вот за его эту успешную деятельность, ну и за тот постоянный скандал. Трамп — это шоу и скандал на двух ногах, который никогда не проходит. А вторыми я бы все-таки назвал не Трампа и не кого-то из политиков, а народ, народ Франции, желтые жилеты эти самые, которые очень себя эффектно показали в конце года. Вот. А на третье место, да черт его знает, ну, можно поставить, допустим, двух дамочек, Терезу Мэй и, значит, Меркельшу. Почему? Потому, о чем я говорил в первой части, что это люди, которые выдерживают сильные удары, реально сильные удары, которые стоят на ногах, при этом не сгибаются, которые ведут свою линию, несмотря ни на что.
Вот можно ли говорить, что они ведут свою линию, несмотря ни на что? Потому что они как те корабли, которые лавировали-лавировали, да что-то не очень вылавировали.
Да, конечно, но Мэй все-таки прожимает вот тот смягченный Брекзит, с которым она носится с самого начала. А Меркель отступила, несомненно, свое глупейшее решение по беженцам, которое, собственно, окончательно взорвало немецкое общество. Это решение она всячески старается дезавуировать. Но все-таки другие свои там внешнеполитические инициативы и, по-видимому, внутриполитические, она кое-как держит. Но этот год, конечно, не самый удачный для Меркель. Но поступок года. Она отреклась, наконец-то, от руководства Германии. Отреклась плавно, аккуратно, передала, значит, партию другой даме. Ну, а уж кто у них там будет канцлером, это, как говорится, дело темное. Вообще, этот год... Если говорить о событиях года, то, ну, кроме главного шоу года, то есть чемпионата мира, естественно.
О, смотрю, Леонид Радзиховский вот тоже относится к событиям года.
Ну, а куда денешься? Шоу года. Шоу года, у нас время шоу. Мне кажется, что события года – это не события, это вот такое, такая тучка, которая надвигается. В конце года мы видим начало стагнации. Начало стагнации в мире, по-видимому, как говорят экономисты. И во всю силу это удовольствие мы, по-видимому, поимеем в следующем году. Вот я смотрел цифры. Значит, у нас в России темпы роста ВВП в этом году будут, ну, естественно, в два раза ниже, чем ожидали, чем обещали, чем Путин говорил, но достаточно приличные по европейским понятиям.
1,7, 1,8
где-то. Ну, прям уж так. 1,4, 1,5 – это максимум, при том, что цена на нефть-то упала.
Хорошо, посмотрим.
Посмотрим, да. Ну, где-то вот экономисты говорят в пределах 1,4, 1,5. Это, конечно, вроде бы страшно мало, там туда-сюда. Но если учесть, что во Франции просто 0,4%, а благодаря действиям французского народа и того меньше, то вот вам масштаб бедствия. Вот. Но ликовать я бы по этому поводу на месте патриотических слушателей не стал, потому что если будет действительно начнется реальная стагнация, а уж тем более рецессия в Европе хотя бы, то понятно, как это ударит по нам. В Америке темпы роста повыше, там где-то вроде не то 3, не то 4%, что много для такого гиганта, как Соединенные Штаты. Но там последние полгода лихорадят страшно биржу, фондовые индексы. А для американцев это серьезно, потому что у нас-то это игрушка такая, в которой там 100 тысяч человек участвует, а в Америке в этом участвует так или иначе через пенсионные фонды, еще через какие-то фонды почти... Все население. Это признак плохой, признак того, что, возможно, в Америке тоже, значит, стагнация. Дальше, благодаря умелым действиям Трампа, он одерживает победы над Китаем. И, как многие считают, это, естественно, пиррова победа. То есть, если он сможет доломать Китай, у Китая тоже снижаются темпы развития, они по-прежнему запредельно высокие, там 6%, но... Как я, опять же, читал экономистов, Китай так странно устроен, что для них, чтобы существовать нормально, настолько разогнана, разогрета их экономика, что если они сбивают темпы роста ВВП до 5%, 4%, что для нас там запредельно неслыханные цифры, а для европейцев вообще мечта, то в Китае это грозит вообще обвалом вроде бы экономики. Как это устроено, я не понимаю, но вот факт такой, что эксперты говорят, что... если вы хотите оценить китайские темпы, поднимите общий уровень на 4-5%. Ну вот, если Трамп сумеет китайскую экономику надломить, то, опять же, как многие говорят, она обрушится на голову той же самой Америки. То есть игры с нулевой суммой, игры с нулевой суммой там не будет. И вот это вот вроде бы грозящая миру рецессия, которая, вообще говоря, неизбежна, потому что деревья до неба не растут. И естественно, что после 10 лет роста с 2008 года мировая экономика растет. Естественно, что ей пора падать, самое время падать. Но вот если она начнет падать, то 2019 год будет паршивый. Точно как в том анекдоте, который рассказывал Путин, когда встречаются два приятеля.
Полоса белая, полоса черная.
Полоса белая, полоса черная. Потом он говорит, ну как, теперь-то у тебя полоса белая, была же черная. Да нет, говорит, та была белая, вот сейчас началась черная. Вот если будет действительно рецессия, то вот 2019 год для жителей России, как и для жителей других стран, он может стать полосой черной, а 2018 год тогда будет казаться полосой белой. Вот это мировые события. Если брать нашу страну, то фигура года у нас первое, второе и третье место занимает Путин, а также все следующие места до там миллионного места занимает Путин, ниже копошатся какие-то не пойми кто. События года, ну, кроме Олимпиады.
Чемпионата мира.
Чемпионата мира, естественно. Кроме чемпионата мира, ну, пенсионная реформа, о которой мы говорили, которая, значит, блестяще завершилась полным и необратимым успехом. Легкое бухтение на выборах губернаторов, что в наших условиях приравнивается чуть ли не к революции желтых жилетов.
Это, кстати, не завершено бухтение еще.
Да, побухтят еще немножко. Вот, и опять же, облачко такое. Это облачко уже не экономическое, а это облачко психологическое, что начал припадать, прихрамывать его императорское величество рейтинг Путина. Тот самый рейтинг, который стоял, как будто Виагры наелся, ну, собственно, Виагры и наелся, крымской Виагры принял такую дозу убойную. Ну, вот действие этой Виагры заканчивается, и рейтинг начинает припадать. Припадать, по-видимому, до своих более-менее естественных значений. Я сразу хочу сказать, что это не имеет никакого политического значения, вообще никакого, какой бы ни был рейтинг, хоть ноль, власть президента от этого не зависит ни в малейшей степени. А вот психологический комфорт гражданина Путина ВВ от этого, конечно, сильно зависит. Он привык, что его любят, что его обожают. Вот. И когда он узнает, что прошла любовь, завяли помидоры, или, по крайней мере, помидоры слегка помягчели, то, конечно, ему это неприятно. Он по этой причине может начать дергаться, делать какие-то неправильные поступки и так далее. Но пока что этого нет, пока что просто вот имеет место быть.
Ну, запрос на изменения есть? Есть. Значит, что-то будет меняться, разве нет?
Нет. Запрос на изменения в СССР появился году эдак в 1975-м, а изменения начались году эдак в 1985-м. Запрос, ну и меняйтесь. Меняйте отношения с женой, разведитесь. Хотите что-то поменять, костюм поменяйте. Еще что-то хотите поменять, стрижку поменяйте. Меняйте, кто вам мешает.
Теперь уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист, публицист, обыватель. Ну и сейчас с Александра начнем. Александр пишет следующее.
А, пишет.
Пока пишет, потом мы примем телефонные звонки. Два вопроса, Леонид Александрович. Первое. Отпустит ли Путин украинских моряков? Или до его ухода о встречах президентов России и США можно забыть? Второе. Лукашенко выговорился. Сначала старался быть осторожным, но потом все-таки сформулировал главную свою тревогу. Под видом глубокой интеграции Россия хочет инкорпорировать Беларусь и разрушить страну. Ждать ли нам Белорусской Народной Республики и вежливых людей в Минске?
По обоим вопросам мой ответ – нет, не отпустят. Потому что моряки эти, как вы понимаете, Путину примерно так же нужны, как они нужны мне, вам и вот Владимиру Карпову.
Никому.
Они никому ни для чего не нужны, но они нужны для того, чтобы демонстрировать то единственное, что Путин демонстрирует уже 20 лет, свою необыкновенную крутизну. отпустить, отдать, уступить невозможно, потому что это разрушает то единственное, что у нас есть. Великий и непобедимый рейтинг великого и непобедимого Путина. Чапаев никогда не отступает, это первое. Второе, что значит отпустить? На Украине 31 марта выбор. Если ты сейчас отпустишь этих моряков, пусть ты их отпустил по просьбе американцев, по просьбе таких, сяких, пятых, десятых, это все равно идет в копилку
Порошенко.
Зачем Путин будет делать подарки Порошенко? Вот пройдут выборы, выберут нового президента. Даже если это будет Порошенко, что тоже не исключено, тогда может быть разговор для того, чтобы наладить отношения, еще для чего-то, для пятого, для десятого, берите своих моряков. Возможный вариант. Если не Порошенко выберут, Тимошенко, допустим, тем более возможный вариант. Но делать такой подарок под президентские выборы, это как-то, по-моему, не в стиле Владимира Владимировича, он на такую широту не способен. Там был один нюанс, кстати, на который я обратил внимание, но он прошел совершенно незаметно. Украинская православная церковь, та, которая по-прежнему хочет быть под Москвой,
Московского патриархата,
она обратилась к Путину с просьбой освободить. Вот тут я подумал, был бы для него гениальный ход. Проявить христианское милосердие, столь свойственное и близкое Путину, раз. Подчеркнуть силу молитв той православной церкви, которая под московским патриархатом. Вот они помолились, и я отпустил. А как молились те другие, фиг-то я отпустил. Это два. Изгадить Порошенко, его идею объединения церквей против ОПЦ, то есть масса пиаровских выгод. Я думал, что такой подарок, такое чудо сотворить... Вот украинская православная помолилась, и Путин явил чудо. Такое чудо сотворить Владимир Владимирович, мне казалось, мог. Но с момента этой нижайшей просьбы прошло вроде бы 10 дней. Никто вообще этого не заметил, кроме меня. Это как-то умерло. Ну, стало быть, умерло, так умерло.
Ну, значит, такое было обращение, потому что если бы хотели его оформить должным образом, наверное, оно звучало бы погромче.
Ну, уж не знаю, но вряд ли они обратились, не согласовав это с... администрации президента России, то есть с Российской православной, с Русской православной церкви. Ну, не знаю. В общем, вот было такое обращение. А что касается второго, значит, пункта по поводу Беларуси. Ну, про Беларусь, мне кажется, все понятно. Денег нет. Все. Россия может тратить деньги на Сирию. Небольшие, кстати, относительно деньги. Теперь мы, насколько я понимаю, занимаемся помощью Центральноафриканской республики, страна действительно в тяжелом положении.
Ну, так, приторговываем, скорее Венесуэле.
Ну, понимаете, в чем дело? Когда вы приторговываете с Венесуэлой и с Центральноафриканской республикой, то вы им товар, а они вам ваши обещания, потому что денег у них... Вот у них-то точно денег нет и никогда не будет, можете быть спокойны. Вот чего у них не будет никогда, так это денег. Вот, Сирия, Венесуэла, Центральноафриканская, ну, естественно... Донецкая народная, это все понятно. На Белоруссию в этом длинном ряду тоже, по-видимому, что-то выделяют, но просто, ребят, ну, совесть-то имейте, мы не можем. Корова одна, молока у нее. Главная экономическая задача российского правительства определена предельно четко и предельно разумно, с моей точки зрения. Копить. Россия копит. Она накапливает огромные резервы. Это знают все. Повышение налогов, удлинение пенсионного срока и так далее. Для чего это все? Чтобы копить огромные деньги в новых резервных фондах. Зачем это надо? Абсолютно разумно. Это надо за тем, чтобы если начнется рецессия, начнется кризис, начнется мировой кризис.
Он неизбежно начнется.
А он неизбежно начнется, совершенно верно. Чтобы в этот момент, как в 2008 году, было откуда вынимать. И, ну, когда был голод на Руси при... Борисе Годунове, открыл закрома и накормил голодных. Правда, ему это мало помогло, но это другой вопрос. Абсолютно разумная, абсолютно вменяемая экономическая политика. И при этом расшвыривать, да, ну и второе, это национальные проекты. Дело в том, что есть ряд людей, там, Тимченко, Сечин, Ротенберг-старший, Ротенберг-младший, Колбин, Ковальчуки, Ковальчук, один Ковальчук. То есть целый ряд людей, которые горят желанием поработать. Как говорил Егор Кузьмич Лигачев, чертовски хочется поработать. поработать на благо России, но за их работу им надо платить. Соответственно, две темы – это накопление и национальные проекты избранных патриотов от Тимченко и ниже. Белоруссия не вписывается в этот ряд, поэтому батька может искусать себе хоть локти, хоть усы, хоть своего сына Колю, но денег взять неоткуда. Это да. Но безумная идея о захвате Белоруссии, ну, это просто из разряда, вот как я читаю уже месяц, о том, что Россия нападет на Украину и пошлет свои танковые колонны там.
Ну, мы до 31 марта это будем читать еще.
Да, да. Ну, когда это пишут люди с диагнозом, как Илларионов, это ладно. Но когда это пишут люди без диагноза, то это производит довольно комичное впечатление. Ни на кого Россия не нападет, ничего она не присоединит. Почему? Во-первых, потому что денег нет. Во-вторых, потому что дополнительно рвать, уже не портить, а рвать, и без того разъяренным Западом смысла нет. В-третьих, потому что это крайне непопулярно в самой России, то есть предельно непопулярно. Одно дело, когда мы входим в Крым, и крымчане чепчики бросают, и нас целуют, и так далее, и так далее. Если мы войдем, я уж не говорю про Украину, но даже в Белоруссию, отнюдь не все будут бросать чепчики, и отнюдь не все будут, значит, целовать их тамнетов наших. Это будет сопротивление части общества. Кто-то будет в восторге, кто-то будет совсем не в восторге. Но сама мысль о том, что мы, Россия, можем силовым путем бороться с какой-то частью, пусть небольшой частью, белорусского народа, она абсолютно нестерпима для русского человека, она просто не укладывается в сознание. То есть мы как немцы? То есть мы как в 42-м году, что ли? Ну как? Вот, поэтому об этом не может быть и речи.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы сказали, что у нас чемпионат был, это шоу. А мне кажется, это было порядок такой же, что и пенсионный фонд, вернее, реформа. Мне кажется, что и в основной массе населения чемпионат – это спортивно-криминальное, так сказать, действие громадное. Если не грубее сказать. Скажите, последствия вот этого спортивно-криминального долго еще будет сказываться? Ведь все, что настроили, надо содержать. А наш товарищ обещал...
Принимается, принимается. Ну, в общем, чемпионат был плохо, поэтому вы не правы, Леонид Александрович.
Ну, это кому как. Я не футбольный фанат, не футбольный болельщик даже. По-моему, чемпионат было хорошо. А насколько это выгодно или невыгодно экономически, не мне судить. Но, вообще говоря, я думаю, что туристы, много туристов приехало, реклама большая. По-моему, это не самое разорительное действие. Если вы посмотрите, допустим, на чемпионат московского асфальта, без всякого чемпионата мира, когда вот просто в грязь, в дождь, в снег на московских улицах, что делают? Кладут асфальт. Вот эта картинка ясная, вот эта картинка однозначная. А чемпионат мира, если это и воровство, то это не самый грубый и не самый хамский вид воровства, по-моему.
А, Виталий пишет, зачем сенаторы пишут закон про оскорбление государства? Со стороны это смотрится как попытка государевых людей закрыться от критики простого народа, особенно в свете громких слов Галацких, Вострецова, Лахова и прочих слуг народа.
Ну, я читал уже определение этого закона. Оскорбление чувств ворующих. Мне это определение понравилось.
Все.
Все.
Хорошо. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
Да, у меня вот такой вопрос к гостю. Вот все накопления, как мне кажется, вот посмотрите, идет накопление золотовалютных резервов, идет накопление большое золото. И такое ощущение, ну, из разных источников приходит такая информация, что готовится как минимум переход на расчет в национальных валютах, то есть отказ от доллара, а как максимум создание за счет золотого стандарта что-то равное доллару с Китаем, с Турцией, с другими странами. Как вы на это смотрите?
Спасибо.
Спасибо. Опять-таки, вопрос к экономистам. Я не экономист. То, что я читал экономистов, наших экономистов, естественно, патриотических экономистов, ну, кроме вот совсем уж буйно патриотических, говорит о том, что никакого конкурирующего средства расчета по сравнению с долларом в мире в ближайшие 10 лет, а 10 лет – это значит никогда, никакого средства столь же популярного, столь же удобного и столь же доступного, как доллар, не будет. Так говорят экономисты, я не экономист.
Это был Леонид Радзиховский, журналист, публицист, обыватель. Спасибо, Леонид Александрович, приходите.
Пожалуйста. Еще.